Российская летопись.
В эфире 164-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. В чем разница между мздоимством и лихоимством? Константин Петрович Победоносцев и его «Совиные крыла». Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в марте. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
25 марта 1238 года началась героическая 50-дневная оборона Козельска. После взятия города монголы уничтожили всех его жителей, включая младенцев.
В марте 1716 года родился живописец Алексей Петрович Антропов. Один из первых в стране художников, начавших писать светские портреты.
В марте 1753 года императрица Елизавета Петровна отменила в России смертную казнь.
В марте 1778 года родился поэт Алексей Федорович Мерзляков, профессор Московского университета, автор популярной народной песни «Среди долины ровные».
10 марта 1806 года вышел указ императора Александра I о создании первого национального музея России – Оружейной палаты.
27 марта 1812 года родился писатель и литературный критик Иван Иванович Панаев, издававший с Некрасовым журнал «Современник».
В марте 1824 года родился фабрикант Алексей Иванович Абрикосов, основавший в Москве кондитерское фабрично-торговое товарищество, которое ныне известно под названием «Концерн Бабаевский».
28 марта 1848 года скончался актер-трагик Павел Степанович Мочалов, кумир московской публики.
2 марта 1911 года хор русской народной песни Митрофана Ефимовича Пятницкого дал первое представление на сцене Московского благородного собрания, ныне известного как Дом Союзов.
. 17 марта 1714 года был издан указ о фискалах и о их должности и действии, регламентирующие полномочия фискалов и меры по борьбе с взяточничеством и казнократством. В древнерусском праве существовал запрет только на посулы, взятки судьям. Наместники же и воеводы не получали особого жалования, а поэтому кормили за счет того, что им приносили челобитчики. Но брали и судьи. Поэтому, например, купцы еще в XIX веке старались избегать судебных тяжб, поскольку считали это дело очень дорогим. И наоборот, судья, не берущий взяток, вызывал подозрения. «Ага, деньги не взял, значит, мой противник ему больше дал». Купцы вообще считали, что если не заплатил кому надо, то все решения суда какие-то несерьезные, неокончательные, ледащенькие. И попробуй такого купца убедить, что взятки давать и брать грешно.
Петр I активно пытался бороться с казнократством. Действовал, как всегда, жестко и жестоко. Казнил, ссылал в Сибирь, рвал ноздри, вздергивал на дыбу. Но вся эта его борьба принесла мало пользы. Денег в казне после смерти Петра почти не осталось. Уж слишком дорого обошлись России 20-летняя Северная война и его европейские прожекты. И в 1726 году Екатерина I постановила, что жалование отныне будет выплачиваться только президентом коллегии, министром, а приказным людям не давать, а довольствоваться им от дела по прежнему обыкновению от челобитчиков, кто что даст по своей воле. В общем, кормитесь со своей должности и со своего казенного места.
У Александра Николаевича Островского в пьесе «Пучина» служащий в суде Кисельников говорит своему товарищу: «У нас ведь не из жалования служит. Самое большое жалование 15 рублей в месяц. У нас штату нет, по трудам и заслугам получаем. В прошлом году получал я 4 рубля в месяц, а нынче 3 с полтиной положили. С дому 100 рублей получаю. «Кабы не дележка, нечем бы жить». Приятель спрашивает: «Какая дележка?» Кисельников объясняет: «По субботам столоначальник делит доходы с просителей. Да я посмирнее, так и бделяет». Островский знал, о чем писал. Он в молодости поступил на место чиновника совестного суда с жалованием 5 рублей 62,5 копейки. И если бы не отец, не на что было бы жить. При Николае I чиновникам значительно повысили годовые оклады до 320-350 рублей серебром. Много это или мало? Судите сами, квартира из 3-4 комнат в те времена сдавалась на год никак не меньше 150-200 рублей серебром. Николай I почти сразу после вступления на престол начал тотальную борьбу со взяточничеством и казнократством. В общем-то, это была общемировая тенденция. Такая же борьба в те же времена шла и в странах Европы. Удалось ли, перефразируя Венедикта Ерофеева об итогах мировой борьбы с коррупцией, можно сказать, что она изжита хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так, целиком и полностью, но не окончательно.
В русском уголовном законодательстве XIX века взяточничество разделялось на две категории. Вздоимство – получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий, и лихоимство – это незаконные действия, совершаемые должностным лицом. Самые коррупционные сферы, как всегда, как и во все времена, были и есть строительство, госзаказы, особенно военные, регулирование частно-предпринимательской деятельности.
Сенатор Степан Васильевич Сафонов был послан с ревизией в Пензенскую губернию. Он приехал в Пензу вечером нежданно. И когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя вести на набережную. «На какую набережную?» – спросил извозчик. «Как на какую?» – отвечал Сафонов. «Разве у вас их много? Ведь одна-то только и есть». «Да никакой нет!» – воскликнул извозчик. Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже 2 года, и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали строить. Впрочем, такое наглое лихоимство было редкостью. Казнокрады обычно действовали тоньше. Например, если строительство железной дороги велось за казенный счет, завышалась стоимость материалов, объемы работ, подделывалась финансовая отчетность. Говорят, что Транссиб обошелся почти в 5 раз дороже от изначально запланированных ассигнований. А ведь еще предприниматели давали огромные взятки чиновникам за получение выгодных государственных концессий на строительство железных дорог. А представляете, сколько получало железнодорожное начальство за незначительные изменения в проекте дороги? Подумаешь, отклонение на 20 верст в сторону. А для чего? А поближе к заводу какого-нибудь промышленника. И он доволен. И железнодорожные чиновники в накладе не остались. Перед окончанием постройки железной дороги Петербург-Москва граф Петр Андреевич Клейн-Михель, главноуправляющий путей сообщений и публичных зданий, министр путей сообщений на современный лад, отдал ее на откуп американцам, заключив с ними контракт, самый невыгодный для казны и для народа. Трудно сказать, получал ли Клейн-Михель подарки от американцев и каким образом он сумел уговорить Николая I заключать кабальный документ. Но как бы то ни было, но на основании этого контракта в первый год американцы отправляли поезда только по 2, потом по 3 раза в день, и каждый поезд составляли не более чем из 6 вагонов. От этого купеческие товары лежали горами на станциях в Петербурге и Москве, а пассажиры из простолюдинов по неделе не могли получить билет в вагоны 3-го класса. Кроме того, американцы, раздробив следующую им плату по верстам, обольстили Клейн-Михеля копеечным счетом, ибо с каждой версты они назначали себе по 1,5 копейки серебром. Но из этого, по-видимому, мелочного счета выходила огромная сумма, так что все выгоды остались на стороне американцев. В феврале 1852 года, когда общий ропот по этому случаю был в разгаре, прибыл в Петербург персидский посланник со свитою. Государь Николай повелел показать им редкости столицы, в том числе и новую железную дорогу. Сопровождавшие персиян исполнили это поручение, подробно докладывали, что показано ими, и на вопрос Его Величества, все ли замечательное показано на железной дороге, отвечали «все». На что Острослов князь Александр Сергеевич Меньшиков, приближенный Николая I, возразил: «А они показали самого редкого и самого достопримечательного». «Что такое?» – спросил государь. «А контракта, заключенного Клейн-Михелем с американцами», – отвечал князь. В конце концов, невыгодный контракт с американцами разорвали. Тот же Меньшиков рассказывал, что однажды, инспектируя внутренние губернии, он заболел в одном уездном городе. «Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает, а нет ли еще какого-нибудь грешка на душе? Отвечаю, что, кажется, ничего не утаил и все чистосердечно рассказал. Он настаивает и все с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли чего. Да что вы еще знать от меня хотите?» – спросил я. «Вот, например, насчет казенных интересов». «Как? Казенных интересов? Что вы этим хотите сказать? То есть попросту сказать, не грешны ли вы в лихоимстве?» «О, в этом отношении я совершенно чист, и совесть моя спокойна». Я выздоровел и поехал далее в деревню свою. На возвратном пути, проезжая через тот же уездный городок, вспомнил я священника, исповедь его, и мне стало любопытно, почему так напирал он в своем духовном допросе. Священник простодушно отвечал: «Великодушно простите меня, ваша светлость, не знаю, с чего взял я, что вы офицер путей сообщения».
А скажем, после русско-японской войны ревизоры обнаружили, что Тульский патронный завод заплатил сотрудникам главного артиллерийского управления за размещение заказа 1% от суммы контракта. Это то, что мы сейчас называем сленговым словом «откат». Тогда таких слов не знали, но схема действовала та же и также безотказно. А в финансовых отчетностях частных фирм часто даже записывали суммы, которые коммерсанты платили чиновникам. Даже не скрывали. А еще на государственные и религиозные праздники купцы, ремесленники, лавочники и прочие добровольно собирали деньги на подарки административным и полицейским чинам. Причем это улица с двухсторонним движением. Чиновники получали весомый довесок к жалованию, а дающие знали, что к ним после этих подарков будет меньше придирок. И случаев вымогательства почти не фиксировалось. Все же делалось на добровольных началах.
Вообще, откровенное вымогательство денег чиновниками было большой редкостью в России в конце 19-го – начале 20 веков. Количество разного рода надзорных и проверяющих органов было невелико. Кошмарить бизнес было некому и незачем. Коррупция полностью отсутствовала в сферах образования и медицины. Проблемной была полиция, за исключением сыска. Но эта проблема извечная. Даже смена политического режима, империя, страна советов, федерация мало влияет на коррупцию в полиции. Впрочем, как и во всем остальном мире. Вы и сами можете вспомнить массу фильмов, где, скажем, американские полицейские взяток не берут, но при этом они обедают бесплатно и получают в магазинах всякие товары, которые якобы записываются на их счет, которого у них никогда не было. И еще любопытный факт, и весьма показательный. Недавний опрос среди россиян о том, как они относятся к коррупции. 85%, конечно, сказали, что они против коррупции. Но в опросе был и второй вопрос. У граждан спрашивали, как они относятся к тому, чтобы решать личные проблемы с помощью взятки. И 20% россиян, то есть каждый пятый респондент, считает, что если взятка полезна ему для решения дела, то с этим явлением можно и смириться. Вот так. Сами делайте выводы. 23 марта 1907 года скончался Константин Петрович Победоносцев, правовед, профессор, историк церкви, обер-прокурор Синода. Его называли серым кардиналом правительства Александра III.
Его отец Петр Васильевич был профессором словесности и литературы Московского университета. В этом же университете и сам Константин Петрович станет в 1860 году профессором гражданского права. А уже через год он будет преподавать законовидение наследнику престола, рано умершему цесаревичу Николаю Александровичу, старшему сыну Александра II. Победоносцев пользовался доверием и уважением императора Александра III, а позднее и его сына Николая II.
В молодости Победоносцев был сторонником либеральных идей, а в зрелом возрасте – мыслитель консервативно-охранительного направления. Он был против резких общественно-политических перемен и считал, что для благоденствия России реформы нужно проводить медленно. Победоносцев любил повторять: «Россию надо подморозить, чтобы она не протухла». Он также критиковал принципы государственного устройства стран Европы, а парламентаризм и вовсе называл «великой ложью нашего времени». Всеобщие выборы, по его мнению, рождают продажных политиканов и понижают нравственный и умственный уровень правящего класса. В 1880 году Победоносцев был назначен на должность обер-прокурора Святейшего Синода. Левая российская общественность, конечно же, вовсю критиковала и ругала его деятельность на этом посту. Но это еще полбеды. Их более молодые и экзальтированные последовавши и вовсе устроили травлю на обер-прокурора Синода. В него даже стреляли. Причем на дело специально посылали несовершеннолетних, чтобы потом свои, прикормленные адвокаты, отмазали бы от смертной казни. Например, план убийства Победоносцева, разработанный боевиками и эсерами. Его должен был совершить психически нездоровый товарищ по партии некто Григорьев. К счастью, он из-за своей неуравновешенности так и не смог бросить бомбу. И при этом вся эта мразь, все эти террористы публично выступали против террора. Когда в 1881 году после покушения скончался президент США Джеймс Гарфилд, боевики из народной воли, убившие за 4 месяца до этого императора Александра II, написали гневное послание. Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфилда, исполнительный комитет считает долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий. В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны. И насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направлено против насилия. Победоносцев был в близких отношениях с консерватором Михаилом Никифоровичем Катковым, редактором «Московских ведомостей», и с Федором Михайловичем Достоевским. Константин Петрович сразу после смерти великого писателя написал наследнику престола цесаревичу Александру Александровичу, будущему Александру III. «Вчера вечером скончался Достоевский. Мне был он близкий приятель, и грустно, что нет его. Но смерть его – большая потеря и для России. Среди литераторов он, едва ли не один, был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к Отечеству. Несчастное наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, к нему питало доверие. И действие его было весьма велико и благодетельно».
Обер-прокурор Синода играл ведущую роль в определении правительственной политики в области народного просвещения в национальном вопросе. И хотя либеральное и радикально ориентированное общество клеймило Победоносцева как обскуранта, он сделал для распространения грамотности в народе, вероятно, больше, чем кто-либо другой, и не только из числа его современников, но и вообще за всю историю Российской империи. Благодаря его инициативе и покровительству в стране повсеместно стали открываться церковно-приходские школы. И цели перед такими школами он ставил простые и ясные – усвоение учениками начал веры и нравственности, верности царю и отечеству, получение первоначальных полезных знаний.
Победоносцев также вел целенаправленную политику по искоренению инославных конфессий в западных областях Российской империи. И это был не просто вопрос веры. Католицизм в Польше и протестантизм в Прибалтике рассматривались местными элитами как основа политики сепаратизма. Причем в Прибалтике лютеранство было основной религией господствующего немецкого элемента. остзейцев и принадлежность к ней туземцев, эстонских и латышских крестьян воспринималась как знак их покорности настоящим господам этого края. За что боролись прибалтийские немцы? За независимость региона от России? Отчасти. Прежде всего, они боролись за другое – за сохранение своих многовековых привилегий, которые законодательно делали их среди местных эстов и латов расой господ. А поляки вовсе называли Победоносцева шовинистом, поскольку они отстаивали привилегии католических помещиков на православном западе России – на нынешних белорусских и украинских территориях. Хотя сами поляки испокон веку боролись с диссидентами, причем самым жестоким образом. Из-за этого, кстати, они и потеряли в свое время Малороссию и Белоруссию. Победоносцев хорошо понимал все эти нюансы, и поэтому, когда в 1886 году к нему из Швейцарии было прислано письмо от Евангелического союза с обвинением в гонениях на лютеран и с требованием прекратить их, обер-прокурор ясно ответил: «Жалобы остзейских лютеран происходят из вполне мирских стремлений удержать господство над местным населением Прибалтики». А в письме к Александру III он заметил: «По поводу нынешнего движения к православию в Прибалтийском крае и принимаемых новых мер заграничные немецкие газеты наполняются невообразимыми сплетнями и клеветой. Известно, что нет такой лжи, которой бы не поверили иностранцы, когда она рассказывается о России. К сожалению, и из русских, особливо из числа знатных здешних дам, с иностранного голоса тоже верят всяким нелепостям».
Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что политика Победоносцева в отношении религиозных меньшинств и иноверцев была достаточно жесткой, с элементами репрессий. Ну, а в какой стране она была лучше? Толерантность, о которой так много сегодня говорят, ведь стала обязательным элементом демократии только после Второй мировой войны.
Победоносцев занимал пост обер-прокурора Синода до октября 1905 года. Через два дня после издания императорского манифеста о гражданских свободах и о созыве Законодательной палаты Государственной думы он вышел в полную отставку. Он не одобрял этого шага. Но его консерватизм тоже не мог быть панацеей от грядущих российских бед. Блок позднее напишет о нем и его эпохе в поэме «Возмездие». «В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Победоносцев предвидел многие события, в том числе и революцию, и воинствующий атеизм. Он писал: «Потребность религиозного чувства так сильна в человечестве, что и люди, отрицающие религию, рано или поздно склоняются к той или другой, хотя бы смутной и неопределенной форме религиозного культа. Люди, отвергнувшие Бога и христианство в конце 18 столетия, сочинили же себе богиню разума. Нет сомнения, что и атеисты нашего времени, если дождутся когда-нибудь торжества коммуны и совершенной отмены христианского богослужения, создадут себе какой-нибудь языческий культ, воздвигнут себе или своему идеалу какую-нибудь статую и станут чествовать ее, а других принуждать к тому же. У большевиков идеалами стали их вожди. Поначалу марксисты и Ленин с большевиками выступали против любого культа личности. Как там поется в «Интернационале»? «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». А чем все кончилось? Обожествлением вождя мирового пролетариата и отца всех времен и народов в таких масштабах, которые можно встретить разве что у древних восточных сатрапий. Победоносцев в конце жизни напишет: «Пусть меня ругают и после моей смерти будут еще ругать, но, может быть, и наступит тот день, наконец, когда и добром помянут». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».